Мы еще в 1915 году говорили, что если во время войны власть перейдет к рабочим, мы будем стремиться к окончанию войны. Но все-таки как? — раздирающий крик. Ленин не дрогнул. Одним из способов ликвидации войны является систематическое братание на фронте. Русские и германские рабочие и крестьяне в серых солдатских шинелях могут, по взаимному уговору, сделать дальнейшее продолжение войны невозможным. И братание уже началось. И не только на нашем фронте. Нужна немедленная, энергичная, всесторонняя и безусловная помощь с нашей стороны братанию солдат на всех фронтах. Такое братание уже началось. Давайте ему помогать. Где началось? Как помогать? А он гнал дальше. Скоро и в Германии большинство будет на нашей стороне. А если не будет? Наши идеи в Германии проповедовал Карл Либкнехт. И вот он сидит на каторге. Он единственный представитель истинного социализма, остальные социалисты, к сожалению, на стороне Вильгельма. Так ничего и не будет, уверенно знал и тут. Если в России власть будет в руках Совета депутатов, а в Германии не произойдет революции, свергающей Вильгельма, но это только полдела, а свергающей и немецких Гучковых-Милюковых, вот тогда будем крепче держать винтовку против врагов нашей революции. Вот тогда мы согласны на революционную войну против капиталистов любой страны. И мы закончим ее всемирной революцией без грабежа земель и удушения народностей. И по какому-то его знаку большевики поняли, что он кончил, и стали бешено аплодировать и топать ногами, этим очень отделяясь от всего зала. И Ленин уже уходил с трибуны, но председатель задержал его. Тут поступили записки с вопросами. «Почему вы укрепляете единство Германии?» «Мы не только не помогаем сохранять единство Германии, но разрушаем его, раскалывая немецких социалистов. А в России, да, мы разрушаем внутреннее единство рабочих с капиталистами». И пусть они сажают нас в каторжные тюрьмы, подражая Николаю II и капиталистической Англии. «Почему вы призываете к гражданской войне?» «Ничего подобного», — изумился Ленин. «Ни к какой гражданской войне я не призывал, а к терпеливому разъяснению добросовестным оборонцам». «Проповедовали ли вы свои взгляды также и в Германии?» Вы бы поехали со своими речами в Германию. Мы и печатали, и рассылали эти взгляды по Германии. Почему отвоевание Курляндии вы называете аннексией? Потому что если мы будем отвоевывать назад Курляндию, то немцы захотят отвоевать свои колонии, и война фактически никогда не кончится. А пусть каждый народ решит, под властью какого государства он хочет быть. Организуйте в Курляндии совет рабочих и солдатских депутатов, и пусть он сам решит, чего хочет народ Курляндии. Смеялись. Ленин уменьшился в росте и спешил уйти с трибуны. Еще огласили, почему вы призываете к ограблению банков? Но уже он не возвратился отвечать. Станкевич считал, что Ленин ничего не выиграл, но хотелось и надо бы ему сейчас ответить. Однако прежде него на трибуну взлетел оказавшийся тут нервный Либер, темнобородый гном, бундовский Демосфен звали его свои, и сразу заговорил быстро и страстно, так отличаясь от ленинского нудного вещания. Товарищ Ленин не учел настроения всей сплоченной русской демократии, и его группа остается в меньшинстве. Мало говорить о пожеланиях. Надо ставить вопрос так, чтобы осуществить их без гражданской войны, к которой ведет агитация Ленина. Ленин говорит или трюизмами, или выступает с ловушками. В этом и опасность его агитации. Чего требует Ленин? «Вся земля, — говорит он, — должна быть передана в руки народа. Совершенно верно. То же самое говорят и другие политические партии. Но вождь большевиков говорит крестьянам: идите и забирайте эту землю немедленно. Вот против этого мы протестуем. Вот эту агитацию мы и считаем опасной и вредной. Он ведь сказал, что землю придется отнять и у значительного числа крестьян от рубников. Так разве он этим не призывает к гражданской войне? Да, состоятельные крестьяне будут держаться за землю еще покрепче помещиков. Звать при таких условиях на бой, не подсчитав своих сил, значит повторить ошибки 1905 года. В том-то и ужас, что его требования не сообразуются с условиями момента и реальными возможностями. Многие возмущаются буржуазной прессой, и большевики говорят: заберите их типографии, будем в них печатать рабочие газеты. Это очень приятно, но, к сожалению, это невозможно. Очень приятен лозунг «экспроприация всего у буржуазии», но не значит ли это ринуться в бой, не рассчитав сил? Буржуазия еще достаточно сильна. Если мы начнем гражданскую войну, мы восстановим против себя либерально-демократический класс общества, с которым мы идем пока вместе. И, может быть, большая часть населения захочет возвращения к старому строю. Мы не сомневаемся в честности Ленина, но его агитация расцветает как удар по революции. Вот почему исполнительный комитет находит агитацию Ленина вредной. Понимаете ли вы, что для буржуазии агитация Ленина выгодна, и если б его не было, то, вероятно, она бы выдумала его? Ленин послушал начало этого принаглого выступления и, усмехаясь, проталкивался на выход. Надо перенести удар со Стеклова на Либера. Стеклов еще не потерян для революции. Мог бы стать и нашим. А в общем, речь удалась. Уже мы не пугалы, не анархисты, не контрреволюционеры и не сторонники сепаратного мира. Да, пожалуй, сроки до победы будут более длительны. За Лениным выходили и большевики. Потянулись и солдаты еще с вопросами, как он относится к отправке маршевых рот на фронт. Горячий вопрос. С этим вопросом не знаком, товарищи. Не могу сказать. Скорей в автомобиль. Документы. 12. 17 апреля. Германский посол в Берне Ромберг рейхсканцлеру Бетману Гольвигу. Совершенно секретно. Господин Платен, сопровождавший Ленина и его сторонников через Германию, посетил меня сегодня, чтобы поблагодарить от имени русских за оказанные услуги. Ленину был оказан прекрасный прием его последователями. Вполне можно сказать, что за Лениным идет 3/4 петербургских рабочих. Трудней пропаганда среди солдат, среди которых сложилось мнение, что мы собираемся наступать. Может быть, достаточно будет заменить социалистами отдельных членов Временного правительства, таких как Милюков и Гучков. Во всех случаях настоятельно необходимо увеличить число сторонников мира притоком из-за границы. Поэтому усиленно рекомендую тем эмигрантам, которые готовы к отъезду, предоставить те же облегчения, как и Ленину с товарищами. Требуется тем более величайшая поспешность, что можно опасаться. Антанта окажет давление на швейцарское правительство, чтобы оно помешало их отъезду. Иммигрантам очень не хватает средств на пропаганду. Собранные для них фонды большей частью попали в руки социал-патриотов. Я здесь поручил доверенному лицу выяснить деликатный вопрос: можно ли снабжать их средствами, не оскорбляя их? Глава 34. С тех пор, как Гучков воротился больным из поездки на юг, он еще ни одного дня и здоров не был. Первые 3 дня лежал и принимал сотрудников в постели. Вчера как будто лучше. Встал. Принимал и посторонних. Но не военные делегации, которые все приезжали неутомимо со всего фронта, и нельзя остановить. Толчая в передней довмина, и мойка запружена перед домом автомобилями и людьми. Устал он уже от этих делегаций, устал слушать и говорить одно и то же. И нехорошо, конечно, делегации эти все горды, что привезли в столицу свою преданность, а военный министр в ответ не находит силы и на несколько любезных слов. Сегодня день уже расписан для всего делового, как здоровому. А с утра проснулся, с сердцем опять хуже. Такая слабость. Несколько часов перележал. Но расписание надо выполнить. Поднялся. Еще ж и флот на нем. Как он мог полтора месяца назад так уверенно взять еще и морское министерство? Тогда оказалось заодно, все сходно, а не охватно. Надо было назначить сильного адмирала помощником по морскому министерству. Он бы все и вел практически. Но не Пенина убили. Поставить бы Колчака. Но Колчак отлично справляется в Черноморском флоте. Нельзя его трогать оттуда. А больше не находил Гучков настоящего кандидата. Да не знал он адмиралов хорошо. Назначил Кедрова с Рижского залива. Но морские дела то и дело доплывали до министра. Тут под боком этот лукавый и глупый Максимов разваливал Балтийский флот, и не было рук спасти. Уволить его, а он приведет флот на Петроград? И еще, чтобы задобрить, пришлось повысить ему годовое жалование и даже за прошлое от дней переворота. На судах распоряжались уже не командиры, а комитеты. Вакханалия отводов офицеров за контрреволюционность, за несочувствие революции. А куда девать этих офицеров, уволенных командами? Им тоже не наберешь штабных и сухопутных должностей. Да невидимо развелось и береговых комитетов. И эти тоже увольняют, изгоняют. В Петрограде чинам флота и морского ведомства разрешили вне службы носить штатское платье, чтобы лишне не дразнить толпу. Морская офицерская форма почему-то бесит ее. И Максимов доложил, как он думал, очень хитрый проект. Чтобы морских погонов больше не рвали, вообще отменить погоны во флоте слишком напоминают старый режим. Гучков сперва возмутился, потом подумал, неплохо, только надо иначе аргументировать. Во флотах республиканских стран погонов нет, а только галуны. Введем так и мы. Морские штабисты разработали подробно, кому какие именно галуны, сколько, с завитками или нет, а середину прежней кокарды сделать красной. Самое время для воюющей России заниматься перекраской военной формы. И как раз сегодня, едва встав из постели, Гучков первое, что сделал, подписал приказ об отмене морских погонов. А как следующее первоочередное, лежал на подпись приказ о переименовании балтийских линейных кораблей вроде того, что император Николай I в демократию. Император Павел I в республику. Пока Гучков ездил на юг, тут без него Керенский уже предлагал делить военное и морское министерство, и министры признали желательным. И хотя Гучков взбесился, что этот вертунчик и тут лезет во все, а со вздохом надо признать, что два министерства не потянуть, да. Одно военное подкладывало и подкладывало бумаг выше его сил. Вот, долго готовили, недавно казалось самое необходимое для расчета со старым режимом, а сегодня уже реликт, только чтоб угодить левым, в помощь чрезвычайной следственной комиссии создать еще две особых, сухопутную и морскую, по расследованию злоупотреблений в снабжении, вооружении и поддержании боевой мощи, то есть раскопать корни сухомлиновщины и этим комиссиям дать право, дух демократии, начинать следствие по заявлениям частных лиц. Будут доносчики лезть. Еще недавно война с сухомлиновщиной так завлекала и самого Гучкова, а сейчас по инерции текли бумаги, по инерции он и подписывал их. Да в каждую такую комиссию теперь приходится невыносимо включать и представителей совета. Что они там будут вынюхивать и придираться? Вообще в жизни не свойственна была Гучкову инерция бездействия или нерешительности. Но вот он с тревогой стал замечать за собой это странное, что поддается именно инерции. Течет само и течет, не вмешиваться без крайней необходимости. Вот, разрабатывалось сокращение жалований генералам и высшим офицерам, срезать разные фуражные, порционные. Ну что ж, это, очевидно, справедливо, в духе демократического времени. Но и в цвете же его требуют вот. Всех членов всех советов уже не одна сотня. В губернских городах и уездных, и членов у них ничем не ограничено, выбирают сколько хотят, всех их освободить от военной службы. Или сборная команда писарей военно-судного управления требует от командующего округом немедленно арестовать таких-то офицеров, как приверженцев старого режима, а затем назначить расследование. И командующий, посоветовавшись с министром, тихо от греха увольняет этих офицеров. Так в известиях длинное кляузное письмо. Почему их уволили с пенсией? А комитет одного стрелкового полка указал министру, что он не должен брать адъютантом такого-то капитана, потому что тот до революции был сотрудником правой газеты «Россия». А что надо делать с обнаглевшими военнопленными? Они бастуют, требуют себе всех демократических свобод. И левые поддерживают их в духе интернационала –